Выпуск новостей подготовила и представила вам Надежда Фетисова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главная тема нашей программы – акция активистов партии «Яблоко» у здания Центральной избирательной комиссии России. Верховная Рада Украины решает вопрос о доверии правительству Юлии Тимошенко. Итоги визита российского президента Дмитрия Медведева во Францию. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня утром партия «Яблоко» провела несанкционированный пикет у здания российского центра избиркома в знак протеста против того, что кандидатам от этой партии было отказано в участии в региональных выборах. Несколько активистов-яблочников после окончания акции были задержаны сотрудниками милиции. У центра избиркома находился наш корреспондент Виталий Камышев. Виталий вернулся уже с задания, сейчас он рядом со мной в студии. Итак, что же происходило, Виталий?
К центру избиркому пришли сегодня около двух десятков активистов «Яблока» во главе с лидером партии Сергеем Митрохиным. И одна из участниц держала в руках громадные ножницы. А все дело в том, что в свое время глава центра избиркома Владимир Чуров заявил, и это его заявление было на плакатах у участников, так сказать, цитата: «Что мне бородой своей поклясться, что я сделаю все, чтобы выборы были честными». Но «Яблоко» недовольно тем, как проходят выборы. Напомню, что 14 марта состоятся очередные региональные выборы в нескольких регионах, и в Свердловской и в Калужской областях яблочникам отказано в участии под тем предлогом, что они собрали недостоверные подписи. Об этом говорил Сергей Митрохин в своем кратком выступлении у центра избиркома.
Он когда-то обещал, поклялся своей бородой, что в России будут честные выборы. Вот 14 марта будут выборы в двух регионах. Сняли партию «Яблоко» с выборов. Не допустили по подписям. Подписи были нормальные.
Чуров, брей бороду! Чуров, брей бороду! Хватит снимать нас с выборов! Хватит снимать нас с выборов!
После того, как выступил Сергей Митрохин, громадные ножницы были на таком небольшом воздушном шаре запущены в небо. Но они застряли над зданием центра избиркома, что и вызвало смех участников. После того, как акция фактически уже была завершена, нескольких участников этой акции задержали сотрудники милиции. А надо добавить, что уже от метро довольно-таки большое количество милиционеров сопровождало вот эту небольшую группу яблочников. И после окончания акции были задержаны и препровождены в ОВД «Китай-город», в частности, лидер московского молодежного «Яблока» Андрей Кошман, а также активисты Андрей Лазарев и Максим Круглов. При этом лидера партии не задержали, но он сам направился в отделение милиции вслед за задержанными.
Спасибо, Виталий. Виталий Камышев с акции активистов партии «Яблоко» у здания Центральной избирательной комиссии России. Верховная Рада Украины в эти минуты рассматривает вопрос о доверии правительству. По мнению политологов, после распада коалиции в украинском парламенте нет никаких сомнений. Сегодня или в ближайшие дни кабинет министров Юлии Тимошенко будет отправлен в отставку. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Резолюцию о недоверии правительству Юлии Тимошенко могут поддержать не менее 250 депутатов Верховной Рады при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако и после отставки, согласно Конституции Украины, все члены правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового парламентского большинства. Накануне Тимошенко назвала незаконной процедуру прекращения деятельности коалиции, обвинила в ее развале бывших союзников и отметила при этом, что они разрушили последние баррикаду защиты независимости страны и ее проевропейского курса. После выражения парламентом вотума недоверия кабинету министров, заявила Тимошенко, будет известен поименно весь список депутатов, которые открывают для Виктора Януковича абсолютную антиукраинскую диктатуру. Если в 30-дневный срок в Верховной Раде не будет создана новая коалиция, президент Янукович получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Один из лидеров партии регионов Александр Ефремов не исключает, что большинство может появиться уже сегодня.
Это будет зависеть от окончательных переговоров. Но то, что руководители четырех фракций высказали за то, что коалиция не существует и только одна фракция придерживается точки зрения фракции БЮТ о том, что коалиция продолжает существовать, дает надежду на то, что есть формат объединения в парламенте, при котором будет создана новая коалиция. Насколько она будет прочна и дееспособна, покажет время.
Регионалы хотели бы заключить союз с блоком Литвина и частью нашей Украины. В обмен на формирование такой коалиции наши украинцы настойчиво требуют назначить на пост премьера либо лидера фронта перемен Арсения Яценюка, либо бывшего президента Виктора Ющенко, которые, по словам Тимошенко, скребутся в двери приемной нынешнего главы государства.
Наша Украина пропонує дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра. Ющенко і Яценюк шкребуться в приймальні у Януковича в його двері.
После отставки правительства Юлия Тимошенко намерена сконцентрировать свои усилия на объединении всех демократических сил Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня завершается визит российского президента Дмитрия Медведева в Париж. Накануне Медведев побывал в штаб-квартире движения предпринимателей Франции МЕДЕФ, встретился с премьер-министром Франции и мэром Парижа. А вечером открыл выставку древнерусских икон в Лувре. Итоги визита подводит наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
«За это мы и любим Грузию», – сказал Дмитрий Медведев своему коллеге Николя Саркози, остановившись в одном из залов Лувра перед иконой с изображением святого Георгия, покровителя Грузии. В ответ Николя Саркози улыбнулся. В августе 2008 года именно он выступал посредником в переговорах о прекращении военных действий между Россией и Грузией. Упомянутая икона – одно из 400 произведений древнерусского искусства, представленных на выставке «Святая Русь». Вчера вечером президенты России и Франции вместе с супругами торжественно открыли выставку. Конфликт с Грузией остался в прошлом, и теперь президенты Франции и России пытаются всячески подчеркнуть, что отношения между их странами носят особый характер. В понедельник Николя Саркози заявил о готовности Франции продать России 4 военных корабля «Мистраль». Перспектива, которая тревожит некоторые страны, а больше всего как раз Грузию. Заранее отвечая на возможную критику, Николя Саркози заявил: «Разве можно сказать утром президенту Медведеву: я вам доверяю, поддержите нас на голосовании в Совете Безопасности, а потом после обеда сказать ему: извините, но так как мы вам не доверяем, мы не будем с вами сотрудничать по вопросу приобретения кораблей «Мистраль». Со своей стороны российский президент заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о санкциях против Ирана в качестве крайней меры. Подписание протокольного соглашения между французской компанией «Газ де Франс Суэц» и «Газпромом» – один из самых важных экономических результатов трехдневного визита российского президента. «Газ де Франс» становится акционером проекта строительства газопровода «Северный поток», получая 9% акций, говорит Жерар Мистрале, председатель совета директоров «Газ де Франс Суэц». «Газопровод «Северный поток» – ключевой элемент энергетической безопасности, потому что он свяжет напрямую Россию со странами Западной Европы, избегая страны-транзитеры. Подобная энергетическая безопасность становится все более необходимой, потому что потребление природного газа в Западной Европе постоянно растет, а объем собственной добычи падает из-за истощения запасов. Поэтому отношения с Россией становятся все более и более важными по мере того, как зависимость Европы от внешних поставок растет». Традиционная для Франции критика России за нарушение прав человека, кажется, осталась в прошлом. Единственный, кто обмолвился о ценности свободы – мэр Парижа, социалист Бертран Деланоэ. В ходе встречи с Дмитрием Медведевым он отметил в своей речи, что величие нации состоит в том, чтобы позволить всем журналистам свободно думать, говорить и писать. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в результате двух взрывов погиб военнослужащий. Еще один получил ранение. В иракском городе Баакуба, по уточненным данным, около 30 человек погибли и не менее 40 были ранены в результате трех взрывов. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выступил в независимой газете с критической статьей в адрес российских правоохранительных органов и судебной системы. Россия направляет в пострадавшие районы Чили партию гуманитарной помощи. Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 795 человек. Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе прибыла в Москву для встречи с российским руководством. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. В 2 часа дня в нашем эфире слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе неопубликованные воспоминания графини Алсуфьевой, американская книга Веры Павловой. Рубрика «Переслушивая свободу» Вера Павлова у нашего микрофона. Культурная панорама и, конечно, новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14.00. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский опубликовал статью в независимой газете, в которой высказывает свое мнение о работе российской правоохранительной системы. По мнению Ходорковского, сегодня в стране судебная система – это предприятие, чей бизнес – узаконенное насилие. Подробности у нашего обозревателя Валерии Шабаевой.
Первое и главное, что я понял уже на третий месяц своего тюремного заключения, наши внешние представления о милиции, прокуратуре, суде, ФСИН, как о неких самостоятельных структурах, абсолютно ошибочны, пишет Михаил Ходорковский. Пока ты не оказался в лапах системы, ты почти ничего не знаешь о ней. Система, по сути, единое предприятие, чей бизнес – узаконенное насилие. Это конвейер гигантского завода, и если вы стали сырьем для этого конвейера, то на выходе всегда получается автомат Калашникова, то есть обвинительный приговор. Иной результат переработки сырья системой рассматривается как брак. Работа конвейера состоит из трех основных этапов. Оперативный этап – отнесение какого-то реального или придуманного факта к преступлению и назначение виновного, хотя часто бывает в обратном порядке. Сначала назначение виновного, а затем поиск того, что можно было бы оформить как преступление. Следственный этап – оформление бумажек и окончательное согласование роли, отведенной каждому назначенному, справедливо или нет, виновным. При этом, отмечает Михаил Ходорковский, система в целом безразлична к конкретным персоналиям и не страдает маниакальной жестокостью. Если в отношении человека нет персонального заказа посадить, то жертва может отдать то, что от него требуют, обычно 90% имущества, и получить условный приговор. Либо даже подставить вместо себя какое-то иное лицо, которое и будет сидеть. И, наконец, судебный этап. Легализация решений, принятых на предыдущих этапах в ходе судебной процедуры. Недалек от истины старый анекдот. Вопрос судье. Можете ли вы осудить невиновного? Ответ. Нет, никогда. Я дам ему условный срок. Система отстроена и работает так, что судья, вынесший оправдательный приговор, рискует не только оказаться в ней изгоем, но и получить ярлык подозрительного по части коррупции. Поэтому оправдательный приговор, если это не суд присяжных, из разряда легенд. И ничтожная доля таких приговоров, 0,8%, именно отсюда. Роль ФСИН исключительно поддерживающая, может колебаться в диапазоне от поощрительной индифферентной до активно-пыточной. В активно-пыточные условия можно попасть, если есть заказ сравнительно высокого генеральского уровня, либо в качестве личной услуги одного майора другому, либо если тюремное начальство само хочет чем-то поживиться, например, квартирой заключенного. Наиболее обычный случай. Система крайне насмешливо относится к закону, поэтому уповать на закон в общем случае опасная глупость. При этом наиболее внимательно система следит за исполнением формальных требований УПК. Изменения, внесенные по инициативе президента Медведева в статье УК о налоговых преступлениях, пока мало затронули интересы рейдерских банд. Они и до этого не очень любили эти статьи. Сроки маленькие, всего 6 лет. А вот поправка в статью о запрете игнорировать ранее установленные судами фактические обстоятельства вызвала у них всплеск бешеной ненависти и активный поиск способов проигнорировать новый закон. Под угрозой многомиллиардные взятки и откаты. Особенно с учетом достаточно независимой позиции, последнее время демонстрируют руководством Высшего арбитражного суда. Но пока это еще периферия драмы. Тем более, что и без приговора любой следователь легко обеспечит любого предпринимателя хотя бы 1,5 года тюрьмы. Ведь те документы, которые вам выдали сами чиновники, в любой момент могут быть признаны незаконными, например, поселка Речник. Если президент страны не вмешается лично, то перепродажа, например, вашего собственного дома, может сделать вас отмывателем. А значит, внимание, согласно нашему гуманному закону, особо опасным преступникам с перспективой 22,5 лет колонии строгого режима. Судебно-полицейский конвейер ежегодно пожирает достоинство и судьбы сотен тысяч наших сограждан, но этот конвейер не вечен. Хотя бы потому, что он ежегодно порождает многие тысячи людей, ненавидящих систему. Сегодня вопрос стоит просто и прямо. Либо система преступного конвейера будет разрушена, а ее действительно необходимые любой стране части приведены в соответствие с Конституцией, для этого требуется воля и решительные действия высшего политического руководства страны, либо ее разрушение произойдет традиционным для России способом – снизу и кровью. Детонатором взрыва может стать все, что угодно. Силовой конвейер, подменивший правосудие, это могильщик современной российской государственности, потому что он восстанавливает против этой государственности многие тысячи самых активных, разумных и самостоятельных граждан страны. Социальный взрыв, как и социальный прогресс, обеспечивает активное меньшинство, тогда, когда оно не может более терпеть сложившегося порядка вещей. 3% населения, если это его самая активная часть, критическая масса, необходимая и достаточная для радикальных перемен. Силовой конвейер с присущей ему грубой методичностью кует сегодня такое антисистемное меньшинство. Странно, что правящая элита России, кроме ее небольшой разумной части, этого совершенно не боится, что у нее не срабатывает хотя инстинкт самосохранения, заключает Михаил Ходорковский.
О публикации в независимой газете Михаила Ходорковского рассказывала Валерия Шабаева. В Пермском крае, в крупном промышленном городе Березники, арестован тираж местного независимого издания «Иная газета». Главный редактор и журналисты «Иной» связывают это событие с предстоящими 14 марта выборами. С подробностями наш корреспондент в Перми Данила Постаногов.
Весь тираж «Иной» городской газеты, которая распространяется в Березниках, был задержан в пермской типографии. Об этом нам рассказала главный редактор издания Галина Гусева.
Тираж «Иной» городской газеты мы заказали в новой типографии «Пермь». Не первый раз, но первый раз у нас какие сложности. Сначала нам сказали, что не выдадут тираж, потому что есть постановление суда о том, что отозвано свидетельство о регистрации печатного средства. Это старое постановление, которое было протестовано и отменено уже. И когда я привезла через 2 часа это решение о том, что у нас действительно свидетельство, что мы имеем полное право издаваться, нам стали говорить, что все ушли уже. Мастер, директор, все ушли, выдать тираж некому.
На место конфликта прибыла милиция, а именно начальник райотдела по борьбе с нарушениями в сфере потребительского рынка. Но и он, по словам Галины Гусевой, внятно не смог прокомментировать ситуацию. Милиционер лишь взял с каждого сотрудника типографии роспись о приеме тиража газеты на ответ хранения, после чего удалился в неизвестном направлении, отказавшись предъявить какие-либо документы, подтверждающие наличие оснований его действий. Директор типографии так и не появился. Все это произошло вечером 1 марта. Утром 2-го директор типографии Владимир Рожков пояснил, что сам об аресте тиража «Иной газеты» узнал только от редактора издания. По его словам, есть некое судебное решение, но совсем должны разобраться юристы. Отметим, это уже не первый инцидент с арестом «Иной газеты». 16 февраля 3000 экземпляров газеты были задержаны милицией на пути из Перми в Березники. О том, как это произошло, рассказал учредитель издания Валерий Ковбасюк, более известный под своим творческим псевдонимом Андрей Лучников.
Ребята звонят, говорят, спали 3 на марке за ними гоняют. Вернулись в Пермь. В Перми сгрузить хвост не удалось. После этого мы решили там тираж разделить, взяли сразу 2 такси. Поехали 3 машинами уже. Я спокойно до родного города доехал. Только зашел домой, мне звонят, говорят, арестовали нас у деревни Новожилово. Приезжаю в Новожилово, там 5 милицейских патрулей, подполковник милиции Баранов Александр Геннадьевич. Говорят, вот, изымаете тираж.
Каких-либо специфических материалов, посвященных выборной кампании, которая сейчас проходит в Березниках, по словам Валерия Ковбасюка, в газете не было. «Просто мы всегда занимаем независимую позицию, а перед выборами паранойя усиливается», — сказал он. В действиях милиционеров он усматривает как минимум 2 нарушения — покушение на частную собственность и воспрепятствование деятельности журналиста. Тогда Валерий Ковбасюк написал заявление начальнику ГУВД по Пермскому краю, министру внутренних дел России, а также в прокуратуру и Следственный комитет. Но из всех чиновников только уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Маргольна дала свою оценку ситуации. По ее мнению, это грубейшее нарушение закона, ведь изъятие на уничтожение тиража или его части допускается не иначе, как по вступившему в силу решению суда. В настоящий момент причины нового ареста тиража выясняются главным редактором и владельцем издания. По их словам, типографии будет предъявлена неустойка за непредоставление оплаченных услуг. Данил Постаногов, Радио Свобода, Пермь.
Депутат Европейского парламента Найджел Фарадж оштрафован за оскорбление главы Европейского суда Хермина Ван Ромпея. О подробностях этой истории расскажет мой коллега Андрей Широградский. Андрей, вы в прямом эфире.
Эта история началась, Михаил, здравствуйте, она началась на прошлой неделе после того, как вот глава Европейского Союза Херман Ван Ромпей впервые выступил на пленарной сессии Европейского парламента. Ну, выступление состоялось в Брюсселе. Так вот, после этого выступали депутаты, и один из них, как вы только что упомянули, британец Найджел Фарадж, неожиданно стал обрушился с очень резкой критикой на Ван Ромпея, первого вот такого главу Европейского Союза. Напомню, эта должность была введена совсем недавно, и он был избран в ноябре прошлого года. Он стал говорить, что у новоявленного главы Европейского Союза, цитата, «харизма мокрой половой тряпки и вид мелкого банковского служащего». Очень многих депутатов эти слова вызвали возмущение, и председатель Европейского парламента Ежи Бузик лично встретился с Найджелом Фараджем и предложил ему измениться перед Херманом Ван Ромпеем, однако британец отказался это делать, и в результате он был лишен... Как пишут международные агентства, он был лишен депутатам Европейского парламента пособия на питание и в результате потеряет около 3000 евро, потому что вот это пособие на 10 дней составляет приблизительно такую сумму. Но если говорить более серьезно, то следует отметить две важных вещи, на мой взгляд. В первую очередь надо отметить, что Найджел Фарадж является резким критиком европейской интеграции, и он является лидером партии независимости Соединенного Королевства, что говорит само за себя, и, судя по всему, этим и вызвана вот такая резкость его выступлений. Кроме того, надо сказать, что он отказался извиняться за свои оскорбительные слова, мотивировав это тем, что действовал нормально в соответствии со стандартами Британской палаты общин. Но, видимо, этим он хотел подчеркнуть, что вот он, что Британия хочет быть, или, по крайней мере, он хочет видеть Британию вне Европейского Союза, вне вот этой европейской интеграции. Ну и второе, то, как вел себя сам глава Европейского парламента, он вел себя очень достойно, он довольно сдержанно отреагировал на вот эти оскорбительные реплики Найджела Фараджа и сказал, что просто недостойным парламентарием, но тут следует вернуться к его выборам в ноябре. Борьба за этот пост шла довольно ожесточенная, но в конце концов выбрали вот этого бывшего премьер-министра Бельгии Хермана Ван Ромпея, и он известен как политик, умеющий сглаживать какие-то острые конфликты, в частности, одним из его достижений на посту. Это сглаживание противоречий между фламандцами и валонами, живущими в Бельгии. Некоторые наблюдатели говорили о том, что вот эти противоречия даже угрожают распаду. Достойно и спокойно повел себя в этой ситуации. Видимо, это приоритет его политики на посту главы ЕС. Михаил.
Спасибо, ЕС. Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах свободы программу «Время гостей». О будущем России в рамках цикла «Россия между прошлым и будущим» беседуют писатель Вячеслав Курицын и политический философ Артемий Магун. Ну а сразу после краткой сводки в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», проект «Общественное мнение. Что это и для чего?» Стандарт начального общественного общего образования в российских школах. Рубрика «Истории Запада и Востока» и «Новости экономики». В Москве в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Чечне в результате двух взрывов погиб военнослужащий. Еще один получил ранение. Как сообщили Интерфаксу в местных правоохранительных органах, оба взрыва произошли в Улус-Мартановском районе около сел Тангичу и Шалажи. В иракском городе Баакуба сегодня, по уточненным данным, около 30 человек погибли и не менее 40 были ранены в результате двух взрывов. Недалеко от полицейского участка взорвались два заминированных автомобиля. Позднее третий взрыв произошел у городской больницы. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выступил с критикой в адрес российских правоохранительных органов и судебной системы. В статье, опубликованной в независимой газете, Ходорковский называет правоохранительную систему единым предприятием, чей бизнес – узаконенное насилие. Россия направляет в пострадавшие от разрушительного землетрясения районы Чили партию гуманитарной помощи. По данным российского МЧС, самолетом Ил-76 будут доставлены многоместные палатки, одеяла и другие грузы. Согласно последним данным, в результате землетрясения в Чили погибли 795 человек. Прощание с известным актером Юрием Степановым, погибшим в автокатастрофе, пройдет 6 марта в театре «Мастерская» Петра Фоменко. Степанов погиб в ночь на среду на светофоре в автомобиль «Жигули», в котором ехал актер. На большой скорости врезалась другая автомашина. В Грузии в среду в результате взрыва на шахте в городе Ткибуле, региона Меретия, погибли 4 человека и еще один тяжело ранен. По предварительной версии, в шахте взорвался метан, сообщили представители властей города. Возбуждено уголовное дело. Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе прибыла в Москву для встречи с российским руководством. Перед отъездом в Россию она заявила, что намерена заняться большой политикой и выступает за отставку президента Грузии Михаила Саакашвили. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня в Москве будет объявлено о создании организации «Общественное обвинение». Ее организаторы уверены, что сделать российскую систему правосудия более эффективной для граждан можно, не дожидаясь реформ сверху. Слова «общественное обвинение» хорошо отображают сложившуюся в России тенденцию, когда то или иное преступление становится объектом внимания правоохранительных органов лишь после реакции сотен, а то и тысяч российских граждан, рассказывает Елена Поляковская.
Новый проект Ассоциации адвокатов России за права человека «Общественное обвинение» создан для того, чтобы помогать людям добиваться восстановления своих прав. Инициатор общественной организации, адвокат Евгений Архипов, говорит о том, что главная цель проекта – заставить власть не просто уважать права граждан, но и восстанавливать их в случае признанных нарушений.
Граждане Российской Федерации сталкиваются с одной глобальной проблемой – это когда отсутствуют эффективные средства правовой защиты внутри государства. И многие граждане вынуждены самостоятельно защищать свои права, в том числе и обращаясь к правозащитным организациям, обращаясь к средствам массовой информации. Естественно, в этой ситуации мы столкнулись с тем, что недостаточно привлечения одной правозащитной организации. Необходима комплексная общественная поддержка и помощь людям. И вот основная как раз цель проекта в том, чтобы заставить власть не нарушать права и свободы человека и заставить устранять допущенные нарушения.
Специалисты видят в новом объединении некое подобие третейского суда, который распространен в странах Запада. В России практика решения споров подобным образом, увы, не столь часто применяется, хотя третейский суд мог бы решить проблему коррупции, считает Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономики переходного периода.
Существует одна страна в мире, которая является очевидным лидером по институту третейских судов. Это Соединенные Штаты Америки. Это связано с тем, что издержки на судебный процесс в США очень велики. Поэтому там часто люди соглашаются на урегулирование своих конфликтов каким-то третейским органом, которому они доверяют. У нас ситуация несколько иная. У нас издержки на судебный процесс невелики в денежном эквиваленте, если мы говорим об оплате услуг адвокатов, официальной оплате судебных издержек и так далее, у нас очень великие издержки коррупционные в любом суде и очень великие издержки административные. Фактически российский суд сегодня является некой теневой территорией, происходит состязание не аргументов сторон, а административного ресурса и финансового ресурса, способности дать взятку судье. Поэтому, на наш взгляд, попытка развивать в России инструменты такого третейского суда и общественного аудита различного рода жалоб на органы государственной власти достаточно востребована.
Выводы об эффективности решения споров защиты прав граждан новым общественным институтом можно будет сделать лишь по прошествии времени. Несколько жалоб в канцелярию общественного обвинения уже поступили. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Приходилось ли вам сталкиваться с российским правосудием? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию можно на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители столицы. Опрос подготовил Карен Агамиров.
Правосудие у нас совершается не тут, а на небесах, как бы. А в жизни не бывает правосудия. Хоть я и не сталкивалась, но из-за того, что каждый день по телевизору показывают, как бы, ну, только плохие новости, то как-то не верится, что, ну, есть правосудие.
Слава тебе, Господи, не сталкивались. Не судиться с богатыми.
Что, не дай бог, правосудие в нашей стране не надо.
Нет.
В Конституции все красиво записано. И право на отдых, и право на труд.
А я помню, право еще на труд было. А сейчас оно где?
А правосудие осталось.
К счастью, мне не приходилось иметь с органами правосудия никаких дел. Но, судя по тому, что говорят, беспределу. Ну, потому что говорят, очень все дорого. Есть купленные адвокаты, есть купленные прокурни. Бороться всем народом вилы и топоры.
Ну, судьи смотрят честные ребята, которым дороже, прежде всего, это своя служба, честь на работе, честь в доме. Это они и дома передают детям. Но есть, к сожалению, в последнее время немалый процент тех, которые нечисты на руку. И я хотел бы, чтобы люди, работающие в этой сфере, я имею в виду правосудие, все-таки берегли бы свою честь. Честь страны, честь своей семьи.
Нет, не верю. Вообще не верю.
Почему?
В нашей стране ничему и никому. Потому что много прожил, много знаю.
Нет, не сталкивалась, не верю. Такая страна у нас.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, приходилось ли вам сталкиваться с российским правосудием. Карен Нагомиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Российские школьники, закончившие 4-й класс, должны будут уметь искать информацию в интернете, набирать текст на клавиатуре 10 пальцами вслепую и обладать другими навыками, которые требуются сегодня при приеме на работу. Таков новый государственный стандарт начального общего образования, вступивший в силу в России с этого года. Подробнее об изменениях в школьной программе расскажет корреспондент «Радио Свобода», ведущая программы «Классный час» Тамара Ленкова.
Минюст России утвердил еще один из 300 новых образовательных стандартов – стандарт начального общего образования. Главное изменение – на заседании Комитета Московской городской думы по образованию и молодежной политике представил один из авторов проекта – ректор Московского института открытого образования Алексей Семенов.
Структура предметов и предметное содержание, оно выглядит традиционным, и это хорошо. Тем не менее, если иностранный язык, то что было введено в Москве сначала, а теперь стало общероссийским стандартом. Имеется информация, так сказать, информационные технологии, при этом информационные технологии имеются во всех школьных предметах. Ну, выражаясь совсем коротко, по этому стандарту дети будут лучше читать, писать и считать, и грамотно использовать при этом современные информационные технологии.
Действительно, в числе принципиально новых для начальной школы направлений изучение информационных технологий. Уровень будущих требований по этому предмету обозначила директор Московского центра информационных технологий и учебного оборудования Елена Булин-Соколова.
Если говорить о требованиях к результатам освоения программы образовательной, то стандарты выделены личностные на предметные и предметные результаты. Но вот если мы посмотрим на предметные области, то в требованиях к предметным результатам, например, в образовательной области технологии, вот выписан целый ряд требований. Ну вот цитаты из стандарта. Предполагается использование различных способов поиска, справочных источников, открытом информационном пространстве, интернета, сбора, обработки, анализа, организации, передачи, интерпретации информации в соответствии с коммуникативно-познавательными задачами, технологиями предмета. Вот хочется обратить внимание на то, что в начальной школе уже с первого класса параллельно с каллиграфическими навыками вводится понятие клавиатурного письма. И это значит, что каждый ребенок на выходе из начальной школы должен соответствовать с этими требованиями, уметь вводить текст в клавиатуру грамотным способом, то есть 10 пальцами вслепую. Кроме этого, он должен уметь фиксировать, записывать в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины. Уметь готовить свое выступление и выступать с аудио-видео и графическим сопровождением, как делаем это мы, взрослые.
Здесь надо заметить, что московские школы, их будет 180, как обычно, выступают экспериментальной площадкой. Однако одолеть новый стандарт, похоже, и им будет нелегко, рассказывает директор Центра образования Сабурова номер 1828 Самуил Горловский.
Я, как учитель математики, быстренько посчитал, вот там написано, что 18% от 500 миллионов, ну, правда, на начальную школу в этот момент дают 270, так вот, мы получаем, что, возможно, если все будет хорошо, дадут на освоение стандартов начальную школу 48,6 миллиона, да? А если даже 180 школ будет, то, значит, где-то в среднем на школу, ну, 266 тысяч. Достанется, может быть. С другой стороны, кабинет, просто кабинет оборудованный для того, чтобы учить детей по стандартам, стоит порядка 6 миллионов.
Впрочем, при реализации нового стандарта начального образования проблемы возникнут не только с информатикой. Об этом рассказала член Общественной палаты Российской Федерации, директор средней общеобразовательной частной школы «Наследник» Любовь Духанина.
Хотела обратить внимание только на две особенности введения нового стандарта. Первая особенность состоит в том, что впервые на государственном уровне зафиксирована возможность создания индивидуальных образовательных программ для детей, обучающихся в классе. Я могу сказать, что кроме колоссального объема содержательной работы, это требует колоссальных финансов. Потому что если даже объем индивидуализации состоит у вас всего в 20-30%, то фонд заработной платы в этой ситуации растет на 60-70%. Появилось 10 часов на дополнительное образование. И, конечно, очень хорошо, если все выберут бег вокруг школы, но это маловероятно. Скорее всего, весь класс разделится на 10 различных кружков и студий, и это удесятеряет фонд оплаты труда второй половины дня, реально.
Так получается, что хотя Минюст России государственный стандарт начального образования утвердил, средств на создание материально-технических условий по обеспечению перехода начальной школы на этот стандарт нет даже у Москвы. Правда, для всех школ России он станет обязательным с 1 сентября 2011 года. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня сборная России по футболу проведет товарищеский матч в венгерском Дьоре против команды Венгрии. Как сообщается, это последний матч российской сборной под руководством голландского специалиста Гуса Хиддинка, с которым команда выиграла бронзовые награды чемпионата Европы, но не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу. Сейчас к нам подключился спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, уже окончательно объявлено, что это последняя игра сборной под руководством Хиддинка, и верна ли информация о том, что сам Хиддинк все же поедет в ЮАР на чемпионат мира в качестве тренера одной из сборных, пробившихся в финальную часть?
Добрый день. Ну да, это уже вроде, насколько я понимаю, совсем официально. Он возглавит сборную Кот-д'Ивуара на турнире в ЮАР. И поскольку он туда должен отправиться, ну, когда уже непосредственно начнутся сборы, то есть по окончании европейского футбольного сезона, ну, там, со второй половины мая, то, видимо, действительно получается, что этот матч последний с командой Венгрии. Там ведутся разговоры о том, что непосредственно перед чемпионатом мира, ну, какие-то спарринг-партнеры будут появляться, там Сербия фигурирует, ну, то есть команды, которым нужна подготовка к финальному турниру. Но это уже, естественно, без Хиддинка, он тогда будет с Кот-д'Ивуаром проводить очередные матчи. И поэтому сейчас все, естественно, в Российском футбольном союзе заняты поисками тренера. Ну, тут есть три, так сказать, основных направления. Есть отечественные специалисты, которые там всячески лоббируют, но через свои связи лоббируют.
Фамилии какие-то называются?
Ну, естественно, тут фаворит в данном случае Газаев, но еще Бышевец, но его вроде связи не так сильны сейчас. А Газаев там действует через Сергея Степашина и, в общем, считается из отечественных тренеров фаворитом. Но есть еще Дик Адвокат, как иностранный специалист, и наиболее такой вроде бы реальный, учитывая, что отступные в Бельгии у него за досрочное расторжение контракта всего 500 тысяч составляют долларов или евро, но это не важно, это все равно, что на чай там оставить в ресторане для Российского футбольного союза 500 тысяч. Ну а есть еще третий вариант, это, конечно, амбиции личные Сергея Фурсинга, который который, если он захочет, так сказать, войти в историю, переплюнуть Мутко и еще более топового, чем Хидинг, тренера пригласить, но тут прорабатываются тут и Капелло, и Липпи, у которых истекают контракты после чемпионата мира, но это уже какое-то что-то запредельное, там из серии «Россия станет чемпионом мира в 2018 году».
Спасибо, Олег. В прямом эфире был спортивный обозреватель Олег Винокуров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Россия направляет в пострадавшие районы Чили партию гуманитарной помощи. Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 795 человек. Парламент Украины рассматривает вопрос об отставке правительства Юлии Тимошенко. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выступил в независимой газете с критической статьей в адрес российских правоохранительных органов и судебной системы. В иракском городе Баакуба сегодня, по уточненным данным, около 30 человек погибли и не менее 40 были ранены в результате трех взрывов. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
В украинском парламенте все готово для отставки кабинета Тимошенко.
Комментарии экспертов.
Заговор по-турецки. Попытка военного переворота как часть европейского пути.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. О милиционере. Новой породе сверхчеловека.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Добыча природного газа в России, согласно предварительным данным Министерства энергетики, в январе-феврале увеличилась на 17,3% к уровню такого же периода прошлого года, почти до 122 миллиардов кубометров. Добыча нефти и газового конденсата за этот период выросла на 3,3%, составив более 81 миллиона тонн. При этом экспорт нефти в страны дальнего зарубежья увеличился на 1,9%, примерно до 35 миллионов тонн. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 16 по 22 февраля выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 21 рубль 10 копеек, или по текущему курсу примерно 70 американских центов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут четвертую неделю подряд. Тем не менее, по сравнению с началом года, они снизились на 1,1%. Россия и Хорватия подписали соглашение о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск-Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнером «Газпрома» в строительстве морской части газопровода станет итальянская компания «Эни», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. Соглашение об участии в проекте «Южный поток» Россия ранее подписала с Болгарией, Сербией, Венгрией и Грецией. Они предусматривают создание в этих странах совместных с «Газпромом» предприятий, которые займутся строительством газопровода и его управлением на территории каждой из них. Инфляция в 16 странах еврозоны в феврале, по предварительным данным, составила 0,9% к уровню февраля прошлого года. В январе потребительские цены в этих странах выросли на 1%. Замедление темпов инфляции при столь низких ее уровнях традиционно считаются одним из признаков возможной рецессии в экономике и нового роста безработицы. В 2009 году цены в странах еврозоны снижались в течение 5 месяцев подряд, а их рост возобновился лишь в ноябре. В Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, объем продаж автомобилей в феврале сократился на 30% к уровню февраля прошлого года, сообщила Национальная ассоциация автопроизводителей. В январе падение составило 4,2%, а в декабре 5%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 98 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 53 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 21 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. «Де Юре» театральный фестиваль «Золотая маска» откроется в Москве в Международный день театра 27 марта. А «Де Факто»
Фестиваль уже начался, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Раньше «Золотая маска» была фестивалем компактным. Сперва московским, затем российским. В ее афиши входили, естественно, только российские спектакли, выдвинутые на национальную премию. Но постепенно рамка «Маски» расширялась за счет разных внеконкурсных программ. Теперь таковых 5. К тому же уже с конца января в Москву едут спектакли-номинанты. Как всегда, не может вписаться в общий график Мариинский театр. Он уже показал «Свадьбу Фигаро» и «Женщину без тени», и «Конька-горбунка», а 4 марта представит еще вечер одноактных балетов. По стопам петербургского брата двинулся и театр Александринский. Уже 3 марта он покажет спектакль «Ксения. История любви». И до официального открытия фестиваля мы увидим Дидону и Энея нью-йоркской танцевальной компании Марка Морриса. Это уже программа «Легендарные спектакли и имена». Кстати, одно легендарное имя, канадец Робер Лепаж, 16 апреля получит «Золотую маску» за «Липсинг» – лучший зарубежный спектакль, показанный на гастролях в России. А Вера Васильева и Владимир Зельдин стали лауреатами премии в номинации «За честь и достоинство». Судьбу остальных наград будут решать 2 жюри – драматическое под руководством Анатолия Смелянского и музыкальное. Его возглавит главный дирижер Петербургского театра «Зазеркалье» Павел Бубельников. И о фестивале мы поговорим с его президентом Георгием Тараторкиным. Вот из тех спектаклей, которые сейчас в номинациях на «Золотую маску», ну, по крайней мере, московские, вы видели сами что-либо?
Я, в принципе, ну, помимо там рамок «Маски», не так часто хожу, поскольку очень боязно. Ну, возникают какие-то новые, как мне представляется, параметры, не всегда близкие моему творческому мировоззрению, скажем так. Мне мало что интересно, если оно лишено изначально проникновения в плоть произведения и проникновения в отцовство автора. Мы отвыкли от простых вопросов, поэтому мы чураемся тех самых изначальных простых вопросов, ну, грубо говоря, а что происходит, а зачем, а почему?
Георгий Георгиевич, а вот какие спектакли, не из тех, в которых вы были заняты сами, какие вы вспоминаете чаще всего?
Как-то в последнее время я очень часто возвращаюсь к Некрошесу, к его отелу. Некрошес, ну, замечательный, богом отмеченный, профессионально оснащенный. Но в этой истории в какой-то момент он вместе с отелом не знает, как быть. И он не знает, как быть. И вот это удивительное ощущение. Ну, или, скажем, вот в рамках проекта «Спектакль в регионах» и в Омске я оказался и не первый раз смотрел «Дядю Ваню» Лёва Додина. И думаю, ну как, ну, ребята знают, что я здесь, пойду посмотрю, полагая, что я видел. Да, я видел, но я абсолютно смотрел новый спектакль. Тогда ты понимаешь, что это такое за расхожее понятие, там, современность классики. Она изменяется в изменяющемся времени. В изменяющемся времени я имею в виду не этапы эпох, а этапы дней, часов. Вот что удивительно. И когда после спектакля подошел к Ксении Рапопорт, она мне на ушко, значит, говорит: «Киргович, я сегодня такое открыла». Замечательно освоенная ею роль. Успешный спектакль, идущий не первый сезон, объехавший полмира. В Омске играется очередной спектакль и совершается открытие. Вот то, что мне дорого в театре и что я называю живым.
С Георгием Тараторкиным беседовала наш театральный обозреватель Марина Тимашева. Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Испании. По статистике, в этой стране в год угоняют около 80 тысяч автомобилей. Из них треть не удается найти и вернуть владельцам. В условиях экономического кризиса и роста безработицы количество автомобильных краж все увеличивается. С подробностями наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Автомобильными кражами в Испании занимаются и местные угонщики, и иностранные преступные группировки. По сведениям полиции, последние состоят в основном из выходцев из Восточной Европы, Болгарии, Косово, Украины и Литвы. Похищенные ими машины переправляют за пределы страны. Кроме того, болгары наладили в Испании подпольное производство электронных приборов, нейтрализующих сигнализацию и систему обнаружения автомобилей. Их продают по цене от 2 до 4 тысяч евро местным уголовникам. Сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Национальной полиции Испании Альфредо Рамирес. Иностранные группировки занимаются кражей только дорогих марок автомобилей, которые они перепродают на севере Африки или в Восточной Европе. Эти криминальные сообщества, как правило, скреплены железной дисциплиной. Связи с местным преступным миром они практически не имеют. Поэтому борьба с ними крайне затруднена. Не так давно отличились на поприще автомобильных краж выходцы из Литвы. Они действовали 3 года на восточном побережье Испании и похитили за это время сотни машин, причем брали только автомобили дорогостоящих марок. Группировка, 22 ее члена уже арестованы, располагала собственными мастерскими, в которых машины перекрашивались, на них менялись номерные знаки, перебивались номера кузова и двигателя. Здесь же готовились фальшивые документы, технические паспорта и так называемые разрешения на передвижение. Сначала краденные машины переправлялись во Францию, оттуда в Великобританию, а затем уже в Литву и другие страны Восточной Европы. Дело расследовал старший инспектор полиции из провинции Аликанте Хосе Антонио Гомес. Перебивать номера на моторе и кузове, изготавливать фальшивые номерные знаки – обычная практика преступников. Таким образом, им часто удается пройти проверки и доставить автомобиль до места назначения. Однако нередко краденные в Испании машины продаются здесь же другим преступникам, которые используют их при налетах, к примеру, на банки или универмаги. 2 года назад на автомобильных кражах попалась группа украинцев. Они довольно долго и безнаказанно занимались этим промыслом и, возможно, продолжали бы его до сих пор, если бы не надумали украсть цементовоз и перегнать его по шоссе через всю Европу на Украину. Огромный грузовик с испанскими номерами вызвал подозрение, едва оказавшись за пределами страны, у итальянской полиции. Он был задержан, а через некоторое время все 12 членов банды очутились за решеткой. Что касается самих испанцев, то большинство автомобильных похитителей действуют в одиночку. Объектами краж становятся машины любых марок, припаркованные на улице. Немало автомобилей похищают прямо на глазах у хозяев, особенно у иностранных туристов. Автомобильные кражи в Испании процветают, в частности потому, что за них не сажают в тюрьму. Мадридский адвокат Эдуардо Мартинес. Если пойманный похититель не нанес украденному автомобилю большого ущерба, то ему полагается срок менее 2 лет, а посему за решетку он не попадает, получает срок условно и остается на свободе. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Землетрясение в Чили. Экономика оказалась сильнее стихии. Почему одним странам удается спасать свое население от природных катаклизмов, а другим нет?
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти санкции должны быть выверены.
Любая резолюция, предполагающая санкции, будет бесполезной.
В Махачкале около 500 жителей Ботлевского района провели митинг по поводу
члены семьи и адвокаты сына первого президента Грузии утверждают, что
наша первоочередная задача — добиться политической стабильности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».